Николай Семенович Лесков. Русское тайнобрачие. Глава первая. Тайнобрачие в России, несомненно, существует, и притом в довольно значительных размерах. Едва ли в каком-либо общественном кружке неизвестно хотя бы одно супружество, сочетание которого не вполне законно или даже совсем противозаконно. А между тем все эти браки кем-то повенчаны, где-то записаны и терпятся ради слабости человеческой и ради страха суровой строгости неподатливого закона. Наше положение таково, что мы как бы не можем обходиться, не обходя закона. Оттого, кажется, у нас такая и великая народная терпимость. Но тем не менее, наше тайнобрачие не представляет собою чего-нибудь совершенно бесшабашного и безнравственного. Напротив, в нем заметаю даже уважение русского человека к границам свободы в пределах нравственности и эстетики. Это всего удобнее можно наблюдать в интересной практике, которую выработало русское тайнобрачие, до сих пор удивительным образом пренебрегаемое исследователями нашего народного духа в самых глубоких и смелых его проявлениях. Между тем, такое явление, как тайнобрачие, более чем многое иное, открывает в нашем народе изобилие здоровых элементов, ручающихся за его способность к широкому и свободному развитию жизни в несколько иных формах. За обилием материалов, упорно скопляющихся в наших повременных изданиях, исследованиям такого рода нет еще места, и потому приходится касаться их только слегка и издали, и при том, по какому попало случаю и в какой попало форме. Я расскажу, что мне известно об этом интересном предмете, именно по поводу свадьбы дяди Никса, которая в связи с другим случаем тайнобрачия в нашем литературном кружке дала мне возможность ознакомиться с удивительным механизмом этого своеобразного тайностроительства в русской церкви. Несколько лет тому назад мне довелось быть в одном гостеприимном доме, где собралось много разного звания людей. Это относилось уже к последнему времени, которое некто удачно называет временем реставрации упадка нравов. Охота ко всякого рода трактаментам и прениям тогда уже пошла, и так называемые образованные люди не находили более удовольствия в обмене мыслей. Мысли были изгнаны из обращения, и все, от прыткого поручика до авантажного тайного советника, обратились к универсальному русскому средству – убивать время. Сели за карты. Литераторы и ученые не отставали от явных поручиков и тайных советников, и они садились за ламберные столы без всякого зазрения совести и резались с теми самыми чиновниками, на которых недавно еще изливали жгучий яд своих обличительных сарказмов. Об эту пору литературный старовер, не приручивший себя к картам, уже составлял для хозяев известное бремя. Он это чувствовал и, сознавая свою отсталость от современного общественного прогресса, прятался куда-нибудь к чудакам. Если же случай застигал его врасплох среди новейших людей, он спешил сокращать и исчезать, не нарушая господствующего строя занятий. В таком положении очутился и я на том вечере, с которого начинаю мое повествование. Драгоценными сведениями в области этих, не имеющих письменной истории событий, я обязан духовнику моего гостеприимного хозяина, столичному протоиерею, внушительную фигуру которого описать дано не моему перу. Он появился на пиршестве как раз в то время, когда я собирался оттуда удалиться во свояси, и был виновником, что мне это не удалось, о чем я, однако, не жалею. Так как все столики уже были заняты и для преподобного отца не находилась пристойная партия, то хозяева были в затруднении, к чему им пристроить своего почтенного духовника, и решили принести ему в жертву мое беспрекаянное недостоинство. С этой целью меня немилосердно придержали и представили протоиерею с рекламирующую аттестацию как автора диакона Ахилки. Но преподобный отец сначала был неутешен, Подав мне руку, он поправил у себя на груди важное кавалерия и обратился к хозяевам со словами горького упрека. «Ахилку мы читали, а кто оного автор, знаем. А чтобы своего духовного и венчального отца в святой день без пульки оставить, так это можно сделать только совсем забывши закон и религию». Но, однако, потом дело обошлось, и притом к неописанному моему удовольствию, потому что я встретил в отце протоиерея человека чрезвычайно приятного, умного, доброго и большого практика. Как только хозяева устроили его за одним столом в мотью, он перестал негодовать и, усевшись в мягком кресле, позволил мне заговорить с ним об одном, некогда сильно меня интересовавшем церковном деле. Поводом к развившейся у нас интересной беседе послужило одно чрезвычайно казусное событие, о котором в свое время много говорили в русской печати, но никогда не коснулись того, что в этом было самого возмутительного и самого интересного и прямо било в глаз. Один довольно известный в свое время литератор принимал к себе в дом тоже довольно известного педагога. Они были друзья, но потом поссорились, и педагог поступил не педагогично. Он сделал на своего гостеприимного товарища донос с целью доказать, что особа, почитаемая за жену этого писателя, совсем ему не жена, и дети их не могут считаться детьми признающего их отца. Ежедневные газеты занимались этим делом с одной общедоступной стороны, именно со стороны скандала в благородном семействе, и притом в таком семействе, глава которого принадлежал не к фаворитному из тогдашних направлений. Более достойного внимания в этом деле печать ничего не усмотрела, но я позволю себе теперь в запоздалый след указать то, что тут составляло самый важный интерес – и было пропущено. Супружество, о котором сделал донос педагог, действительно было не из законных, но оно, во всяком деле, было супружество венчанное, или, как говорят иные, церкви петые. А между тем, когда вследствие доноса представилась надобность доказать венчание, то об этом нигде не оказалось никаких записей и никакого следа. Стояла на земле церковь, в которой все сие петобяху жил и наслаждался полным благоденствием батюшка, который призывал на обрачившихся Божие благословение. Даже и дьячок играл на гитаре точно в тот день, когда новобрачный записывал у него в церковной квартире свой обыск. Но теперь выходило, что всего этого никогда не было, что ни батюшка, ни дьячок этих супругов никогда не венчали, и, что всего важнее, в обыскной книге действительно ничего не записано. Приняты были самые энергические и настойчивые попытки разоблачить эту таинственнейшую проделку и доказать факт венчания, но все оказалось безуспешно. Между тем, брак действительно был венчан. В этом со всею искренностью ручались оба супруга и очень престарелая мать одного из них, лично сидевшая во время совершения брачного обряда в церкви. Но куда же это исчезло из обысканных книг церкви и где брачное свидетельство, которое должно быть у каждой обвенчанной пары? Его не было. Почему? Жена в этом случае ссылалась на мужа, а муж на свою оплошность. Все это было как-то темно и маловероятно. В родстве у супругов оказался очень проницательный и ловкий адвокат московской заправки, которого так и звали «московский пекарь». Пекаря выписали и пустили в ход, но он месил в этой деже и ничего не вымесил. Концы были так похоронены, что ни одного из них нельзя было отыскать. Долго адвокат рылся в архивах. Много рыскал по разным местам, отыскивая свидетелей, которые подписывали поручительные записи в обыскной книге, но ни одного из них нигде не отыскал. Обращались, помнится, к содействию особых властей, но и те ничего не помогли, что, впрочем, было и неудивительно, потому что ни муж, ни жена не знали свидетелей, подписавших их обыскную книгу. Супруги уверяли только, что свидетели были и подписывались, Но что они были поставлены самим батюшкою, который взялся за их дело аккордом, то есть что и свидетели, и певцы, все будет от него. «Мы, — говорили супруги, —